Ты шутишь, что ли? Программист, не знаю, развлекается, программист думает, программист на онлайн-конференции, программист программирует, и сидит человечек перед экраном монитора абсолютно одинаково.
Всем привет! Июль 2020, и мы пишем третий выпуск нашей рубрики ЛТЕ «Разговор с экспертом». И сегодня в гостях у нас Олег Будин, широко известный в узких кругах, организатор конференций HiLoad, RIT и многих других. Олег, привет!
Да, всем привет. Привет, Алексей.
Алекс, прошел сезон, весенний сезон конференций. Он начался, насколько я помню, еще с Saint HiLoad, который был пробным шаром. Вот расскажи, пожалуйста, вот за этот сезон, какие, ну, это понятно, что для всех вся переход в онлайн он был вынужденный, неожиданный. А что получилось у вас? То есть какие выводы вы уже можете сделать?
Ну, давай расскажу. Мы провели, на самом деле, уже... Получается, 6 конференций, 3 из которых были тестовыми. Их даже нельзя было назвать конференциями. 3 мероприятия более-менее похожи на то, что мы хотим видеть в качестве конечного результата. Но общий вывод, конечно, смешанный. Да, то есть я вообще шел к тебе с таким твердым желанием заявить о том, что онлайн не работает, ребят. Вообще, да, то есть для тех целей, которые обычно ставятся перед участниками конференции, которые участники конференции ставят перед собой, онлайн — это одно из самых плохих возможных решений. То есть тот вывод, к которому мы пришли, в том, что никакой механический перенос офлайновых механик, офлайновых форматов, даже, в принципе, докладов и докладчиков в онлайн, он не работает. Он не запускается, он не приводит к нужному результату, он не дает нужного выхлопа. То есть нужно менять, то есть нужно не просто проводить мероприятие, а менять его полностью. То есть просто контент, просто хорошо подготовленный, качественный контент, который является базисом конференции, любой профессиональной конференции, этого недостаточно для того, чтобы конференция случилась. Нужно что-то большее. Вот это основной вывод.
Ну, то есть вы же какие-то метрики собирали, как я понимаю, да? То есть на чем это базируется? То есть у вас меньше количество там, просмотров, да, или фидбэк хуже? Вот как вы это поняли?
Нет, ты знаешь, даже если честно, опять же, это более такая эмоциональная оценка, эмоциональное восприятие, потому что фидбэк хороший. В первый раз, когда мы серьезно его замерили, это на конференции по управлению знаниями. Это уже май, это уже 4-я, по сути, конференция в линейке весенних наших. Вот. И мы получили оценку, ну, точно такую же, как в прошлом году. Ну, там, чуть-чуть меньше. В прошлом году конференция получила 4,7 балла из 5, в этом году 4,6 баллов из 5. То есть, в принципе, участникам понравилось. Участникам понравилось во всем этом участвовать. Но, может быть, потому и понравилось, что мы уже поняли о том, что онлайн в чистом виде не работает. Его нужно модифицировать, да, то есть онлайн в таком, в простом виде не работает, так скажем, его нужно модифицировать, его нужно развивать. Мы уже поняли и уже начали что-то делать. Вот, но по большей части это эмоциональная оценка. Да, то есть дело в том, что когда мы приходим на конференцию, понятно, да, и это вечная битва, зачем мы приходим, да, то есть мы приходим за знаниями или мы приходим с нетворком. Да? Пора успокоиться, мы приходим за тем и за другим. Одно без другого не работает, мало того. То есть просто знание, просто услышать докладчика, его опыт, этого недостаточно. Нужно еще получить, не знаю, некий квант энергии для того, чтобы вот этот опыт ассимилировать и внедрить. Да, то есть вот, это некая концепция фронтира, которую мы используем для внутри себя, для понимания того, что мы делаем. То есть мы приглашаем крутых ребят, которые прорвались и сделали что-то крутое. Они сделали что-то новое, что-то, что никто не делал до сих пор, или каким-то способом, который никто не делал до сих пор. А докладчики это рассказывают, слушатели это слушают. Но дальше следующий шаг. Слушателю нужно это внедрить. Да, то есть он услышал классную тему, классную фишку, классную библиотеку, классную технологию, классное решение, классный опыт. Теперь ему его нужно внедрить у себя в своей повседневной деятельности, в своей работе. Нужно вернуться... компанию, преодолеть некое естественное, нормальное сопротивление среды, которое возникает, убедить всех в том, что то, что он услышал, это правильно, то, что та технология, которую он узнал, это лучше, та база данных работает быстрее, или вот настройки нужно поменять на вот эти, или вообще нужно пойти в том направлении. После того, как он все это убедил всех остальных, убедил руководство, соответственно, взять и сделать. Для этого нужна энергия. И вот энергия — это вторая составляющая часть, которую дает любая конференция. От чего возникает энергия? Это вот тот самый нетворкинг. Одна из основных частей — это тот самый нетворкинг. Не только. Да, общение с людьми, музыка, выставка, общий драйв-подъем, внешнее оформление конференции не менее важно, потому что оно тоже влияет на наш эмоциональный фон. Нам тоже нравится быть в красивом месте, мы получаем от этого какой-то драйв. И вот с этой энергетической частью в онлайн-конференциях реально большая проблема. Как ее достичь-то? За счет чего? Нетворкинга как такового нету, людей ты не видишь. Сидишь ты в той же самой среде, в которой ты сидишь постоянно. Вот. Это как картинка, программист, не знаю, развлекается, программист думает, программист на онлайн-конференции, программист программирует, и сидит человечек перед экраном монитора абсолютно одинаково. Вот здесь то же самое.
Вот. Окей, ну да, я вот когда выступал на РИТ, я в принципе тоже соглашусь, что впечатления очень смешанные, и с точки зрения спикера они тоже смешанные, потому что ты не видишь аудиторию, ты не можешь менять свой доклад по ходу, ориентируясь на реакцию аудитории, это сложно, ну то есть это совершенно разный опыт, да, то есть я выступал на Saint High World, я выступал на, соответственно, вот сейчас на РИТ, это прям очень, очень разный опыт для спикера, как вот и в части подготовки, и в части именно рассказа.
Это, кстати, ты поднял проблему. Давай я тоже разобью. Это еще одна проблема онлайна. Над любой конференцией трудится команда, большая команда. Спикеры, программный комитет, организаторы, волонтеры. И далее, ну реально много, на Хайлоуде это 150 человек, даже больше, а вместе со спикерами все 300, да, то есть, ну представь, 300 человек команда. Ради чего мы это делаем? Ну, ради денег, ну, нет. Мы это делаем ради, не знаю, ради ощущения, да, ради ощущения того, что мы делаем хорошее, большое дело, о том, что мы делаем классный доклад, о том, что нас, как бы, людям он нравится, о том, что мы приносим пользу, о том, что все, как бы, вперед развивается. То есть мы то же самое, да, то есть мы это делаем ради какой-то хорошей эмоции. В первую очередь. А эмоций в онлайне, опять же, нет. Когда ты в офлайне приходишь, вот он праздник, вот он драйв, вот мы все собрались. Вот мы, там, не знаю, вот финал, это апофеоз. Мы полгода без выходных пахали, и вот теперь апофеоз. А вот, мы как бы, мы получаем обратно вот эту самую энергию. Да? И спикеры получают обратно эту самую энергию. Почему сложно выступать перед монитором? Потому что нет обмена энергиями с аудиторией. Это любой спикер профессионально это подтвердит, что это очень важно. Когда ты вбрасываешь, тебе отвечают, ты что-то говоришь, люди на это реагируют, возникает взаимообмен энергиями. И это более важно, чем просто выступить. Это, мало того, это даже более важно, чем гонорар получить за выступление, даже если ты спикер, не знаю, серийный и так далее. Получить обратку – это важно, а ее в онлайне нет. И это очень просто, очень быстро можно выгореть с такой историей. С участием в онлайн-мероприятиях, организации онлайн-мероприятиях можно очень быстро выиграть. Потому что вроде как провел, но ничего на самом деле не поменялось, да. То есть, ну, ты точно так же, когда готовился, сидел перед компьютером, вот ты сидишь перед компьютером, вот все закончилось, ты продолжаешь сидеть перед компьютером. Возврата энергии нет. И это тоже еще одна проблема, которую нужно решить, проводя онлайн-мероприятия.
Ну да, здесь, пожалуй, соглашусь, все вот примерно так и обстоит. А Вот когда начинался... Вот немножко про технику давай поговорим. Когда начинался Saint High Load, он онлайн, который очень внезапно он стал онлайном, как я помню. Вот. И времени на подготовку практически не было, и стартовалось все там на энтузиазме, да, то есть больше на там проверке каких-то гипотез и так далее. Вот. Прошло душевно, но вот осадочек остался именно странным, вот то, о чем ты говоришь, да, что вот разница онлайна и офлайна. А как изменилась техническая часть вот за эти полгода? То есть, что вы добавили, что не прижилось, там, что пробовали?
Ну, смотри, действительно, первые три конференции, которые мы провели, мы узнали о том, что мы проводим их в онлайне за неделю-две до самого мероприятия. Мы были, ну, как бы мы до последнего надеялись, да, не то, что надеялись, мы готовились выполнить все жесткие предписания Роспотребнадзора о защитах, об ограничении участников, о всех дезинфекциях и так далее, так далее, так далее. Мы даже изучили вопросы просто реально промышленной рециркуляции воздуха. Ну, это, кстати, не так сложно. Мы осенью будем это делать. Ну, потому что весь воздух, который находится в помещении конференции, за, там, не знаю, раз пропускать через обеззараживатели, через фильтры, через ультрафиолет и так далее. То есть это все реально сделать. Вот. Даже реально просто тотально тестировать каждого входящего на температуру, как сейчас, там, не знаю, в медицинских и прочих государственных учреждениях, мы это тоже собирались сделать. Тоже будем делать осенью. Вот, мы готовились к такому варианту, и тут нам запрещают проведение мероприятий вообще тотальное полностью, то есть все, полный тотальный запрет. Мы переносим все на осень, а этой весной решаем провести небольшие тестовые прогоны. И это было реально, по большому счету, просто трансляция. То есть больше ничего, там не было онлайн-конференции как таковой. Да, это была более хитрая трансляция с ведущим, с тем, чтобы не перескакивать между потоками, чтобы не было перерывов, да, чтобы все шло такой, был гладкий эфир. Да, то есть вот такая история. С этого мы начинали. Но мы достаточно быстро поняли, что этого недостаточно. Да, потому что вот онлайн в таком виде онлайн не заработает, не заведется. Нужно что-то еще. И мы начали думать в сторону новых форматов, и весной, через полтора месяца, уже начали их пробовать. Ну, во-первых, мы написали свою платформу. Мы пересмотрели все, что есть на рынке на тот момент. На тот момент рынок был просто тотально не готов к этой истории, да, не готов к онлайн, к переносу конференции в онлайн. По большому счету, не было ничего, не было ни одного готового решения. И даже самые крупные решения, которые уже использовались, как показала практика, на каких-то более-менее серьезных объемах, а у нас серьезные объемы, они просто ломаются. Не выдерживают нагрузки, не выдерживают количество участников и так далее. Вот. Потом еще один важный момент. Любое онлайн-решение, когда вы будете выбирать, если среди наших слушателей есть те, кто будет выбирать платформу для проведения конференции, которые хотят попробовать онлайн-конференцию провести, я не советую, но может такие есть. Любое онлайн-решение, онлайн-платформа очень жестко задает вам формат. То есть вы не сможете выйти за рамки этого формата. То есть если, например, платформа предполагает, что в дискуссии может участвовать только 6 человек, то вы не сможете подключить 7-го. Это означает, что вы не можете делать, например, там, не знаю, большие круглые столы. Или, например, выводить вопросы от слушателей в эфир, если вы этого хотите. Или, например, платформа предполагает, что переписки могут быть только тет-а-тет, и не могут быть коллективных переписок. Это сейчас все с реальных платформ рассказываю. То все, вот только так. Это означает, что вам нужно менять формат своего мероприятия под платформу. Мы изучили все, не захотели и написали свою. Выделили какие-то ключевые фишки, которые для нас важны, и начали писать свою платформу. Да, то есть цель была именно в том, чтобы попробовать придумать механизмы, которые бы запустили хоть какой-то нетворкинг в онлайне, которые бы хоть какую-то вот эту драйв, энергию смогли дать участникам для того, чтобы они потом внедрили услышанное у себя дома. Да, и мы написали платформу. Вот, собственно говоря, вот такая вот история.
Ну, да, я читал и слушал, в общем-то, Лёшу Федоркова из Джук. У них, по-моему, ситуация точно такая же. Они тоже пишут что-то там, что-то свое. Вот, и, наверное, это сейчас пока единственный рабочий сценарий.
Они уже написали. Да, то есть как бы у ребят тоже есть своя платформа, и у нас сейчас уже как минимум два работающих решения, разных, по сути, по логике, по задумке даже. Вот, но есть, уже можно выбирать. Ну и, конечно, уже сейчас появилось довольно много решений, да, то есть которые уже допилены, которые уже работают, уже есть Pine, уже есть Hopin, уже есть наши разработки, там Deep Platform, еще что-то. Ну, в общем, короче, они уже появились, их довольно уже много. Даже у нас даже есть член программного комитета TeamLead, у которого тоже есть своя онлайн-разработка.
А вот как ты считаешь, вот сейчас, я уже неоднократно это мнение слышал, что сейчас вообще свалилось на интернет-пользователей огромное количество вебинаров, конференций, ну, то есть как это называется, онлайн-конференции. По сути дела, это все сводится к набору вебинаров, там, с говорящей головой, вопросами и всем таким. Как ты считаешь, ввиду того, что история с пандемией, она, ну, скорее всего, надолго, то вот этот жанр, он будет продолжаться, он умрет, потому что пользователю просто это надоест, и все поймут, что от этого нет никакого толку, или это будет там какая-то своя отдельная ниша со своими игроками, которые там будут в ней играть и, допустим, делать там какие-то крутые онлайн-эвенты?
Во-первых, я не считаю, что пандемия надолго. Но это мы с тобой можем еще попозже обсудить. А можем вообще не обсуждать, потому что мы не специалисты на самом деле.
Ну, здесь, да, здесь больше такая спекулятивная штука, но...
Да, это чисто, да, чисто новостной фон. Я считаю, что вебинары в виде говорящих голов вообще, в принципе, не выживут. Ну, а это неинтересно. Это реально утомляет. Это слушателей утомляет. Понимаешь, то есть во всем, то есть участвовать в вебинаре, где просто говорящие головы, которые что-то тебе вещают. Мы проводили эксперимент. В один день мы одну и ту же конференцию мы вещали через YouTube, а на следующий день мы ее начали вещать через внутреннюю закрытую платформу. Вот, посмотреть, как люди пользуются тем и другим, посмотреть, как люди слушают. И знаешь, что оказалось? Обычно на второй день чуть меньше участников слушает. Но наша статистика, которая абсолютно точная, мы можем посчитать поштучно каждый поток, который мы отдаем с сервака, она была выше, чем статистика YouTube. Вот. Мы задали вопрос, почему, собственно говоря, так? Что произошло? Да, почему YouTube показывает меньше цифры? Полезли смотреть. И оказалось следующее. Что YouTube довольно жесткий в плане показа, в плане подсчета, смотрит человек или не смотрит. Ну, например, если ты открыл вкладку, запустил трансляцию и ушел из этой вкладки, да, например, открыл, не знаю, редактор и стал программировать, то YouTube не считает это показом. И таких вот историй, да, то есть как бы YouTube, короче, YouTube считает показом только неотрывное внимание к ролику. Если ты отключился, переключился, другая вкладка, другая программа, еще что-то. Даже если ты не сам нажал на кнопку play, а просто зашел на страничку, и она автоматом запустилась у тебя трансляция, это все показами считаться не будет. А в чем же проблема? Оказалось, что люди так пользуются онлайн-конференцией. Открывают конференцию, запускают трансляцию и слушают ее в фоне, продолжая заниматься своими делами. Вот типичный паттерн потребления онлайн-конференции. То есть привлечь внимание участника очень-очень-очень сложно. И у говорящих голов, на мой взгляд, здесь просто нет шансов. Ну, как бы их очень много. Чем это отличается от YouTube? Чем отличается это от записи на YouTube? Ты пригласил какого-то крутого докладчика, так ну он что, в первый раз выступает? Ну нет, конечно. Он что, в первый раз с этой темы выступает? Да тоже нет, конечно. То есть, если ты захочешь, ты все это сможешь уже посмотреть, это уже есть. Причем ты можешь посмотреть это в удобное время, тогда, когда тебе это больше подходит и так далее. Вот, то есть говорящие головы не работают вообще. Митапы, соответственно, заводиться не будут. Это неинтересно. И нужно думать над тем, чтобы сделать, придумать форматы, которые вовлекают участника, в которых участник работает на конференции, в которых он вовлечен, да, то есть как бы вовлечен тотально и полностью. И вот такие схемы, да, такие дизайны конференции, такие дизайны будут жить. Вот, и такие дизайны онлайн-мероприятий, мне кажется, вполне имеют право на существование.
А вы хотите дальше играть на этом поле, или, ну, как организатор конференции, или вы на это посмотрели и решили, что вот нафиг этот онлайн и офлайн ваше все?
Не, мы будем делать, и, конечно, мы будем пробовать, мы будем играть. Вот, но это будут именно не онлайн вебинары. Да, и это, может быть, будут даже не онлайн-конференции. Мы не придумали этому еще название, но вот сейчас на осень, мы уже начали подготовку к осеннему сезону, у нас осенью пройдет 5 онлайн-конференций. И все они довольно сложного дизайна, да, то есть они все с довольно сложной конфигурацией. Ну, например, возьмем DevOps, конференцию по DevOps. Она будет длиться 4 дня. При этом между днями будет перерыв. Сначала 2 дня, потом неделя, потом еще 2. Ребята собираются между первыми 2 днями и второй частью дать домашнее задание. Сам формат выступления меняется. Да? То есть доклады, конечно же, останутся, но они будут составлять самую малую часть. Это будет такая, то есть конференция превращается в такую большую исследовательско-практическую работу. То есть что работает у нас по результатам весенней конференции? Результатами весенней конференции работают какие-то совместные деятельности. Совместно написать какой-то документ. На KnowledgeConf у нас 70 человек писало инструкцию о внедрении управления знаниями в компанию. Написали. Да, получился документ, не знаю, с трех страниц, прям инструкция по внедрению. Работают экспертные зоны. Когда человек приходит и задает вопрос к эксперту, тет-а-тет или коллективно они обсуждают какую-то тему. Да, или ты просто приходишь и задаешь вот свой личный вопрос. Ты к этому эксперту ну не попадешь. Ну, ты, во-первых, не знаешь, кого искать, как искать. А здесь конференция все организовала, ты записался, и в 12:15 приходишь и задаешь конкретно вот то, что тебя волнует. Ну, например, не можешь разобраться с Postgres, приходишь в 12:15, задаешь Олегу Портунову вопрос про вот как вот это сделать. Он тебе рассказывает в 2 словах, как это сделать, ты берешь и делаешь. Ну, вот такие штуки работают. Различного рода сложные тренинговые истории, мастер-классы, непростой конфигурацией. То есть не просто, опять же, одна говорящая голова что-то делает, все остальные слушают. Да, тот же Zoom предлагает нам довольно сложные механики. Можно разбить аудиторию на группы, затем, соответственно, в малых группах сделать какую-то работу, собраться вновь в большой группе, представить эту работу. Вот вся любая подобного рода движуха, более сложная, вовлекающая участников, да, она работает. Даже на самом деле, например, не знаю, простые форматы в виде там, разбора докладов, который уже был, да, или батлы между 2 противоположными точками зрения, да, когда один топит за микросервисы, другой за монолит, например, да, или один за язык, другой за другой язык. Вот все вот подобного рода схемы, они работают гораздо лучше, чем говорящая голова, и мы попытаемся осенью поиграть именно вот во все вот это.
А вот ты упомянул Zoom, ну, я так понимаю, что у вас, что у Джук Zoom используется довольно активно, а есть ли, ну, получилось ли, допустим, заслать какой-то фичер-реквест разработчикам Zoom или там дать им обратную связь, и что вот они там прям по вашему фидбэку дали, сделали какое-то улучшение или внедрили новую фичу, или им все это еще не интересно?
Ты шутишь, что ли? У нас бизнес-аккаунт, мы платим Zoom реально очень приличные деньги каждый месяц. У нас, ну, не один бизнес-аккаунт, у нас там их, не знаю, штук 15, да, лицензий этого бизнес-аккаунта с различными еще дополнениями в виде там вебинаров, еще чего-то. Вот, ну, во-первых, потому что нам нужно были большое количество участников, да, вот, во-вторых, потому что нам нужно было HD-качество, оно тоже появляется только с определенного уровня платежей. И по большому счету, несмотря на вот это, несмотря на то, что мы там выше нас только Enterprise, по большому счету, по уровню лицензий, мы не можем добиться от Zoom никаких ответов ни на какие вопросы. Одно, то есть из всех, там, не знаю, 5 реквестов, которые мы им высылали, 5 запросов в поддержку, нам ответили один раз. Ну, в этот раз проблемы решили, да, без сомнения, быстро, оперативно. Но все остальные случаи — это просто намертво. То есть последний реквест у меня висит полтора месяца, с начала июня. Без ответа. Раз в неделю Zoom присылает о том, что «Ребята, не закрылась ли у вас проблема? Если закрылась, пожалуйста, закройте тикет. А если не закрылась, то ждите, у нас здесь коронавирус, мы все это... Вы все в очереди». Ну, в общем, короче, это отвратительно. Так нельзя работать, и, конечно же, компания Zoom не оказалась не готова к... Технически готова, ну так скажем, технически готова к быстрому росту, потому что, в принципе, они там довольно немного, небольшое количество раз падали. Вот, но как бы так процессом, с точки зрения процессов, не готовы.
Альтернативы вы смотрели какие-нибудь? Они вообще есть?
Да, есть, но пока, несмотря на все вот эти вот недостатки с процессом точки зрения, если тебе подходит стандартное решение Zoom, то лучше пользоваться Zoom, потому что он более-менее хороший. Вот. Мы сейчас с Максом Лапшиным, вот, это руководитель компании FreeSonic, у которого решение, он давно уже, лет 10-15, пишет решение, которое позволяет делать рестриминг, которые позволяют делать вещание в интернете. Вот. Он сейчас пишет что-то вроде мультизвонков. Да, когда несколько человек звонят друг другу, вот, получают один и тот же видеосигнал, где видны все участники. Да? Вот. Если мы с ним успеем дотестировать это за лето, то, может быть, мы перейдем... И в этом вопросе мы перейдем на самописное решение. То есть это будет без клиента, без всего, просто на платформе ты заходишь на специальную страничку и, собственно говоря, видишь видеозвонок. Участвуешь в видеозвонке.
Ну, будем надеяться, что получится, да, потому что, во-первых, больше разных альтернатив — это всегда лучше, да, с другой стороны, когда у тебя есть там один, пусть даже очень как бы распространенное, одно очень распространенное приложение, но при этом оно слабо реагирует на запросы клиентов, это такая себе история.
Ну да.
А вот еще по поводу нетворкинга, да, вот ты говорил, что он не очень взлетел. А были же, как я помню, были же и на RIT, и на KnowledgeConf что-то вроде там автопати в каком-то приложении, даже, по-моему, не в Zoom, а там какой-то чат вы подключали. Какой с этого фидбэк получился?
Да, мы подключали Special Chat. Смотри, я бы не сказал, что он не то чтобы не взлетел. Я скажу так, понимаешь, то, что в офлайне возникает само собой, просто от того, что люди собрались в одном месте, да, в онлайне само собой не возникает. В онлайне вообще само собой ничего не происходит. В онлайне нужно делать все руками, все фасилитировать, все вести, да. То есть ни одна дискуссия сама собой не заводится. В каждой дискуссии должен быть заводила. В каждой дискуссии должен быть технический модератор. Вот. Хочешь привлечь участников к стенду партнера или к какой-то активности партнера, нужно отдельно, специально думать над тем, как ты это сделаешь. Без специальных действий ничего не заведется. Вот. Точно так же, то же самое с нетворкингом. То есть нужно специально делать, специально придумывать форматы, фасилитировать процесс, делать визард. Нажми сюда, бац, ты общаешься, да, то есть как бы вот все это должно быть очень таким, очень простым и очень понятным для пользователя. Мы попробовали много чего. Значит, что мы попробовали? Мы попробовали пользовательские дискуссии, то есть чтобы участник мог создавать свою тему для разговора и приглашать всех участников конференции к обсуждению. Нам понравилось, как это зашло. У нас был даже опыт, когда один из участников не согласился с докладчиком и создал пользовательскую дискуссию для ответа ему. Да, то есть вот как бы такая прям красивейшая картинка, да, прям как старый добрый живой журнал. Мы попробовали нетворкинг именно в виде обмена контактов. Вот он не зашел у нас, да, то есть он у нас не взлетел. Значит, понятное дело, что чаты различного рода, различной конфигурации заходят, но не очень. Как правило, в любых чатах 1, 2, 3 активных человека, которые переписываются друг с другом, и 40 человек наблюдают. А дальше, соответственно, вот любая совместная история, совместная движуха, совместное обсуждение, вот это заходит. Да, то есть, как бы средняя продолжительность дискуссии, зум-дискуссии у нас после доклада, у нас, по-моему, превышает час, я не помню, то ли 90 минут, то ли еще что-то. Ну или на разных конференциях разное, да. То есть, опять же, самая длинная дискуссия, которая у нас была, это 7-часовая дискуссия.
Ух ты!
Да, то есть 7 часов, ребята, до 2 часов ночи. Ребята обсуждали какую-то тему, сначала просто трепались, а потом реально начали как-то структурировать свой разговор, пытались подводить какие-то итоги промежуточные. Ну, получилось симпатично. Это заходит. И Spatial Chat — это приложение. Наши ребята его пишут, очень симпатичное. Есть определенное количество технических ограничений пока. Пока она работает только на десктопе, пока она работает только там в определенном браузере, в Chrome, по-моему, если не ошибаюсь. Вот. Но если ты уж попадаешь внутрь, то это очень мило и очень-очень похоже на настоящее общение. Ты представляешь из себя кружочек, аватарку, да, и ты можешь перемещаться по полю, по десктопу, да. Когда ты подтаскиваешь свою аватарку к какой-то группе других аватаров, ты начинаешь слышать то, что они говорят. Оттаскиваешь подальше, ты перестаешь слышать. Подтаскиваешь себя к другой группе, ты начинаешь слышать то, что говорит другая группа. Вот, это довольно живо, люди разбиваются на группки, люди начинают общаться друг с другом на совершенно разные темы, не связанные с тематикой конференции. Ну, в общем, это мило и симпатично. На Рите у нас там реально Леша Бровец притащил гитару, играл участникам на гитаре, народ слушал. Ну, в общем, такая была очень душевная и милая посиделка.
Не отходя вот далеко от, собственно, от инструментов, как ты считаешь, то, что будет там в какое-то ближайшее время, оно устаканится и, допустим, появятся какие-то вот монстры, которые вот сделают то, что нужно, или эта вся история останется вот для тех, кто может написать свое, потому что там ничего, все, то, что есть, все равно там крупным ребятам не подходит, а те, кто не крупные, то им как бы и так окей. Или это будет просто набор кубиков, например.
Не-не-не, появится, конечно, хорошее решение. Ну вот уже они уже есть. Уже есть Pine, уже есть Hopin, уже есть решение от Георгия Макелашвили, вот нашего члена ПК, я не помню, как оно называется. Уже есть Deep Platform, уже есть Miu. Ну, то есть, как бы есть уже какое-то количество решений, которые можно использовать. Ну, вот. И начинать нужно, естественно, с того, чтобы. Да, мы на самом деле, например, просто тоже продаем свою платформу. Можно подключиться. То есть, если ты хочешь провести конференцию, мы можем взять организацию под ключ. Это у нас такой маленький спин-офф от основной деятельности. Я думаю, что нет. Это просто первые несколько недель, да, была некая такая паника, потому что ничего не было вообще, не было вообще никакого подходящего решения, или было очень-очень мало. Сейчас они уже допиливаются. Я думаю, что если кто-то хочет осенью провести какое-то мероприятие, то писать свое уже вовсе не обязательно.
Ну, окей, да, это с одной стороны обнадеживает, потому что, в принципе, больше возможностей для там, провести конференцию для тех, кто не хочет все это писать с нуля. Вот, ну, будем посмотреть. Еще немаловажная, наверное, тема – это про деньги. Понятно, что ты там, наверное, не все можешь говорить, да, но вот как изменились за полгода отношения с партнерами и какой экономический выхлоп от, собственно, от этого? То есть вы там окупились, не окупились, не знаю, по уши в долги ушли. Вот как можешь оценить?
Слушай, ну это все довольно печальная история, конечно, да, то есть онлайн, если делать его хорошо, если делать его качественно, если его не делать в виде формате, знаешь, то есть всегда можно сделать онлайн в виде Zoom-дискуссии и все, там остановиться. Вот, в таком случае себестоимость у такого онлайна довольно невелика. Но если ты хочешь что-то более сложное, если хочешь какую-то и дискуссию, и чат, и платформу, и какие-то там, не знаю, зоны экспертные, и стенды, вот, это становится довольно дорого. Если ты хочешь качественную картинку, потому что хотя бы просто Zoom не дает качественную картинку. Наверное, он дает ту картинку, которую хочет. Хочет, может дать качественную, не хочет, там, не знаю, может дать некачественную, да, то есть зависит от каких-то внутренних его историй. Ну вот, если ты хочешь просто качественную картинку, то тебе нужна студия, тебе нужна аппаратная, тебе нужны трансляции хорошие, да, тебе нужно рестриминг делать, и тебе нужны пультовые и так далее. И это дорого. А хороший онлайн не сильно дешевле офлайна. Но он сравним, да, нету, конечно же, нету еды, нету залов и так далее. Но никто и не продает онлайн по таким же ценам, как офлайн. В общем, короче, если что касается денежной составляющей, то пока это все еще довольно печально. То есть пока я не знаю, я знаю очень небольшое количество ребят, которые научились зарабатывать на онлайне. Ну вот, у нас же падение выручки, мы считали май к маю, по-моему, в 5 раз. И, насколько я знаю, у всех крупных ребят, которые этим занимаются профессионально, тоже падение. То есть, ну, как бы все цифры примерно похожи. То есть никто еще на онлайне серьезно зарабатывать не научился.
А с партнерами как? Логично, что их стало меньше, да, потому что у них там часть тех активностей, ради которых они шли, допустим, на тот же Хайло, да, то есть оно само собой ушло. Но вот те, что остались, как они остались, потому что вот они, не знаю, верят в Онтик, они хотят попробовать, или вот какая у них мотивация? Или они считают, что они тоже могут играть в онлайне, то есть так же эффективно, как в офлайн формате?
Как бы мой основной вообще посыл за сегодня: в онлайне надо играть по-другому. Так же не получается, так же не работает. И есть довольно большое количество партнеров, которые готовы попробовать. Многие пробуют не готовы, но есть те, которые попробовать готовы. И здесь, опять же, нам в каком-то смысле повезло. Мы довольно рано поняли о том, что, опять же, как я уже сегодня говорил, просто так ничего не произойдет. Да, то есть партнера нужно очень плотно интегрировать во всю ткань конференции. Очень плотно, для того, чтобы к нему пришли люди, чтобы он получил какой-то отклик, чтобы он получил то, что он обычно получает от офлайна. Я считаю, что возможно. Я считаю, что можно отработать с партнером так, чтобы получить отклик даже больше, чем офлайновый. Потому что в офлайне ты все-таки реально ограничен пропускной способностью своего стенда. Ну, это 100, это 200 человек за конференцию. Вот. А в онлайне нет. Вообще в этом фишка онлайна, у нас ограничений меньше на самом деле, да, то есть мы можем позволить себе то, что мы не могли позволить в офлайне. Мы можем позволить себе, например, что преподаватель или лектор заглянет в каждый монитор каждого участника. Мы можем позволить себе, вывести два монитора в эфир и показать, что у них происходит, сравнить, да, то есть мы можем позволить себе какое-то одновременное участие нескольких, там, не знаю, десятков человек, ну, там, в дискуссии. Мы можем позволить себе совместную работу. Мы можем позволить себе, в конце концов, довольно большое количество параллельных треков. Да? А в офлайне мы это жестко заграничены по количеству залов. Мы в онлайне точно знаем, кто перед нами. Да, то есть мы таргетировать можем. Да? Мы можем показать доклад для технических директоров только для технических директоров. А доклад про, не знаю, про тестирование ручное только тем, кто интересуется ручным тестированием. Знаешь, то есть вот все вот это, все вот это и надо прокачивать. То есть нужно забыть про то, что мы знали в офлайне, и начать искать новые форматы, основываясь на сильных сторонах именно онлайна. И то же самое касается партнеров. Знаешь, то есть, забыть нужно про то, как мы работали обычно. Делать все по-другому.
Ну, среди партнеров вообще сейчас наблюдается вот такое желание, или они просто сидят и ждут, пока все вернется на круги своя?
Не, наблюдается, конечно, да. То есть мы очень активно продаем сейчас. То есть многие хотят попробовать.
То есть, а вы им помогаете вот трансформироваться в онлайн формат, там даете какие-то советы, или они там сами с усами?
Конечно. Не получится, конечно, вот в том-то и дело, что, блин, онлайн, казалось бы, чего тут, ни аренды залов, ничего, а работы на самом деле больше стало. У меня команда работала всю весну, большое ей спасибо, вообще без выходных. Ну, прям реально без выходных. То есть работали с утра до вечера. Вот, программисты программировали, менеджеры писали сценарии, писали, не знаю, мы перестроились, очень быстро перестроились в стриминговую компанию. То есть из компании организаторов конференции в компанию телерадиоэфира. И, естественно, у партнеров, во-первых, нету того опыта, который уже есть у нас, а во-вторых, нету, не знаю, того видения, что ли, тех инструментов. Мы очень плотно влезаем, естественно. В каждую работу мы очень плотно влезаем с каждым партнером. Это прям какая-то индивидуальная история. А кому-то мы помогаем с виртуальными стендами, кому-то мы помогаем с, не знаю, с организацией различного рода активностей во время конференции. У всех мы абсолютно все эти активности встраиваем в расписание мероприятия, чтобы участники про них знали. Ну, в общем, как-то да, то есть работы стало больше. Так как ни у кого нету опыта, мы двигаемся в этой терре инкогнито вместе.
Да, по-другому, наверное, сейчас и не получится. Момент про аудиторию. Как изменилась аудитория? Ведь раньше на онлайн-конференции очень много покупали компании билетов для своих сотрудников. А вот сейчас как изменилось? И, может быть, там как состав аудитории, там, не знаю, география, допустим, изменилась?
Да, хороший вопрос. Во-первых, мы реально сбросили цены. Да, на онлайн мы реально сбросили цены в разы. Да, то есть для физических лиц, если ты покупаешь билет сам себе, вот, то на офлайн-конференцию разницы нету. Покупает тебе компания или ты сам себе, то на онлайн-конференцию стоимость участия упала, ну, в среднем в 4-5 раз. Вот, то есть как бы новый продукт, новая цена. Вот. То же самое для юридических лиц. Для юридических лиц тоже цена снижена там, в 2-3 раза. То есть это принципиально другой формат участия, и он привлекает других участников. Мы смотрим, одна из конференций, которую мы запустили в этом году, новая, это конференция тех лид. Конференция для тех лидов. Знаешь, то есть вот как бы, когда я разработчик, у меня есть два варианта, куда пойти развиваться. Я могу пойти развиваться в сторону тимлида, управленца людьми, управлять командами, а могу пойти развиваться в экспертном направлении, то есть становиться архитектором, потом техническим директором, да, то есть вот таким вот все более-более ценным специалистом в этой области. И для вот этой вот экспертной линейки мы сделали новую конференцию. Техлиды. Управление техническими процессами, управление архитектурами, управление инфраструктурой. И мы смотрели аудиторию, мы сравнивали ее с нашей типичной аудиторией. И это даже по большей части не Москва. То есть Москва, если она обычно составляла 60-70% участников, то здесь она составляет порядка 30% участников. Очень много людей, которые к нам никогда бы не доехали, Владивосток, Иркутск, Новосибирск сейчас покупают билеты и принимают участие в конференции. Да, то есть аудитория меняется.
А вот доля, так сказать, индивидуальных билетов, да, то есть кто люди покупают сам для себя, но она выросла?
Да, она значительно выросла. То есть, во всяком случае, весной, пока многие компании ждали, скажем так, да, то есть как бы не было ясности, что будет дальше. Будет ли у нас вторая Великая депрессия или все более-менее выправится. Вот. Многие компании заморозили вообще любые бюджеты на обучение, на, как бы, на участников и так далее. И если обычная история, опять же, у нас серьезно в пользу юридических лиц, то весной все поменялось. То есть частные лица чаще покупали себе билеты, личные билеты.
А вот с учетом того, что цена на онлайн стала значительно ниже, количество, собственно, купивших билеты, оно выросло? Или, ну, то есть как интерес, собственно, поменялся, допустим, вот с точки зрения количества человек, которые пришли на конференцию?
Ну, ты знаешь, я скорее сказал бы, что примерно сохранилось. Количество, то есть как бы количество участников примерно сохранилось. То есть у нас нет серьезного падение в этом году, но и нет серьезного роста по онлайн-участникам. Ну вот, мы проводили мероприятие в мае, в конце мая. Знаешь, еще была сильна вот эта вот какая-то такая, ну, может быть, паника. Или какое-то такое очень нестабильное состояние, новостной фон, опять же, у участников. Мы связываем к этому, с этим. Осенью мы собираемся провести мероприятие сильно больше, чем в прошлом году. То есть по количеству онлайн-участников. То есть те конференции, которые будут осенью онлайн, мы собираемся собрать на них, ну, как бы в разы большее количество участников.
А, вот смотри, те конференции, которые вы планируете делать офлайн, это Большой Хайловод и Team Lead Conf, но там насколько их планируется, не знаю, трансформировать, вот, помимо тех чисто санитарных вещей, да, то есть планируется ли делать какую-то отдельную онлайн-часть, если вы там, благо вы в ней уже навострились, или это будет все-таки ближе к классическому офлайн-формату, то есть как мы все привыкли.
Я понял тебя. Ты знаешь, мы еще не знаем. То есть, да, в ноябре мы собираемся выходить в офлайн. И мысли о том, чтобы попытаться скрестить оба формата, конечно же, есть. Да, то есть, ну, у нас всегда, возможно, было удаленное участие. У нас всегда была так называемая персональная трансляция и корпоративные трансляции. Но это был такой односторонний формат участия. То есть ты не мог влиять на повестку конференции. Ну, то есть ты просто слушал. И я думаю, что некоторые моменты влияния, да, то есть вот этого такого двустороннего контакта, мы попробуем внедрить. Так, чтобы удаленный участник как бы больше получал от конференции. Мог задавать вопросы, мог участвовать в каких-то дискуссионных зонах, мог общаться с экспертами. Попробуем.
Окей, супер, надеюсь, все получится. Ну, давай, наверное, уже потихоньку закругляться. Мы, на самом деле, очень много вопросов обсудили, было очень интересно. Давай, наверное, вот завершим таким все-таки. Как, на твой взгляд, вот ситуация, допустим, вот к концу года либо к началу следующего, да, то есть мир, не знаю, мир навсегда изменится вот с точки зрения проведения любых там форматов конференции? Или все-таки вот эта онлайн-история закончится вместе с пандемией?
Слушай, я не верю в то, что мир навсегда изменится. Мы-то не поменялись. Люди-то не поменялись. Людям по-прежнему нужно общаться, а людям по-прежнему нужно видеть друг друга. По-прежнему нужны эмоции, да, то есть мы человеки, да, то есть вот это так быстро не меняется. Да, понятное дело, что меняется от поколения к поколению, меняется там в зависимости от основных инструментов, которыми люди пользуются, меняются, там, не знаю, способы деятельности мозга. Да, это происходит. Но это не быстро. Да, то есть, говорят же, поколение Z, поколение X. Ну вот поколение за поколение можно поменяться. Да, то есть за поколение, может быть, через несколько поколений будут люди, которым вообще, в принципе, не нужно физическое общение, а достаточно только интерактивного и виртуального. Но сейчас этого очень, естественно, не произошло. Я считаю, что ничего по-серьезному, по большому счету, не поменялось. Все вернется на более-менее на круги своя. Большие сделки все равно будут заключаться очно, а не по зуму. Люди все равно будут встречаться на конференциях. Конференция все равно будет такой точкой, на которую ты приезжаешь и уходишь вдохновленный с огромным количеством идей, не знаю, мнений, точек зрения, не знаю, списком to-do и так далее. То есть это все равно будет вот так. Да? То есть такие точки обмена опытом, обмена знаниями, обмена, не знаю, компетенциями, они все равно будут существовать. И они будут офлайн. Вот, на мой взгляд, так. То есть, по большому счету, ничего не поменялось. Через какое-то время все вернется на круги своя.
Отлично. Поживем, собственно, увидим. С тебя напутственное слово нашим слушателям в заключении всей нашей беседы. Есть еще что сказать?
Да, пожалуй. Онлайн действительно новый формат. Вот так, да. То есть онлайн-конференция — это не конференция в привычном смысле этого слова. Вот, онлайн-конференция будет наиболее эффективна, если приходить на нее реально с желанием проактивно поучиться. Вообще, напутственное слово, я когда открываю офлайн мероприятие, да, онлайн тоже, да, то есть я обычно говорю примерно следующую фразу. На всякий случай очень много раз говорил о том, что, ребята, мы вот к данному моменту, вот вам предстоит два дня работы, два дня конференции. Мы к данному моменту свою работу уже сделали. Мы смогли создать среду, в которой можно чему-то научиться, можно продвинуться, можно стать лучше, можно изменить вокруг себя что-то, да, то есть можно получить какие-то новые инструменты и стать мощнее. Дальше же дело ваше. Дальше все зависит от вас. Используйте эту конференцию, используйте это все по максимуму. Вот, наверное, то же самое можно сказать про онлайн. Появилось реально очень много возможностей. Цены упали. Да, появилась возможность побывать на любой конференции. Да, просто подходите к этому с умом, подходите к этому ответственно и используйте момент. Да, то есть сейчас есть возможность послушать то, чего то есть, как бы без каких-то накладных расходов, без самолетов, поездов, электричек и так далее, можно получить много полезного из этого вынужденного онлайн. Используйте это время, друзья. Вот.
Отлично. Присоединяюсь и прям всеми руками за. Смотрите конференции, когда разрешат, ходите на конференции, слушайте подкасты и становитесь лучше. Друзья, всем спасибо. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с Олегом Буниным, организатором конференции HighLoad, Reed и очень многих других. Всем спасибо, всем пока.
Да, всем пока.